«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня готовимся пока еще только задавать вопросы Алексею Фурсину. Это руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Еще раз, я все протараторил. Слушайте, департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Мы его еще пока ждем. Степень инновационности департамента такова, что... часы, навигаторы, вот эти все вещи, которые позволяют вам добраться с точки А в точку Б, например, в студию говорит «Москва вовремя», вот степень инновации департамента такова, что... инновационности департамента такова, что вот пока ждем. Вопрос к предпринимателям. Раз уж мы ждем человека из департамента предпринимательства и инновационного развития, 73-73-94-8, телефон для звонков в прямой эфир. Штука в том, что... Я, честно говоря, работа этого департамента особо не интересовался. И новости об этом департаменте, которые попадали в поле зрения нашей радиостанции и в мое личное, они, в общем, касались каких-то таких вещей, типа там форум какой-то организуется, здесь семинары, какие-то лекции будут прочитаны. А если смотреть на устав этого департамента или какой-то там документ, который описывает его деятельность, они бы должны создавать какие-то рабочие механизмы здесь, в Москве, чтобы предприниматели с властями друг с другом тоже как-то работали, как-то взаимодействовали, но не вот в этом смысле, да, пришли, попили кофе, хорошо поговорили, а вот чтобы это были какие-то механизмы такие документальные, чтобы было понятно, как, что, с чем сопрягается, каковы должны быть результаты. Вот, вопрос, граждане-предприниматели, есть из вас те, кто реально имел дело с департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы? Я понимаю, что я сейчас этот невод в абсолютно мутную какую-то воду забрасываю, потому что... Думаю, что, честно говоря, вот немногие и немногие из наших слушателей выходили на прямую связь с этим департаментом, либо вообще, будучи предпринимателями, ввязывались в какие-то взаимоотношения с городскими властями вот такого формата. А давайте что-нибудь вместе там организуем. Я понимаю, что есть контракты, да, от города, которые вы могли выполнять. Есть какие-то общие бизнес-интересы с государством в том числе. Но вот так вот, чтобы... из себя строить передовиков. Мне кажется, очень немногие на такое подписываются. 7373948, если более или менее я до вас донес вот эту мысль, то есть с кем я хочу поговорить, кого мы здесь хотим услышать, давайте, подтягивайте. Смотрите, для звонков в прямой эфир 7373948, 7373948, номер для звонков в прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8 и телеграм говорит МСК-бот. Можно писать по... этим двум направлениям. Итак, мне нужны предприниматели, которые, хотя бы так покопавшись в память, уверен, где-то глубоко, где-то на дне это все у вас, поняли, о чем я говорю. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. 73-73-94-8. Особо, конечно, интересно вслух с кем-то поговорить. Здравствуйте, вы? Попробуйте, может быть, перезвонить. 73-73-94-8. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, я имел дело не с департаментом предпринимательства, а когда он назывался департамент предпринимательства и развития...
Так, ну, по-другому. Промышленной политики, да, предпринимательства, науки, да. И чего-то такого, да?
Да, совершенно верно. Значит, работал я как правозащитник с неким предприятием казенным «Технопарк Стадино», вот, в котором данное учреждение, являясь как бы непосредственным вышестоящим звеном, сдавала помещение под бизнес-инкубаторы и прочие такие вещи. В общем, скажу одно, что данное предприятие вместо того, чтобы заниматься культивацией малого и развитием малого бизнеса, они все равно сдавали неким акулам бизнеса, которые холдингом, которые открывали маленькие дочерние предприятия и под видом мелких предпринимателей получали льготы по арендной плате и другие вещи.
Мысль ясна. А вы уверены, что не было, что был действительно спрос у малых предприятий на то, чтобы там разместиться?
Смотрите, очень дешево. Было, есть такое предприятие, оно лидер отрасли, оно делает серверы. Ага. Вот. Значит, оно занимает большие площади. Но так как товарищи жадные, вот, и под свои некие кабинеты, площади производственные, да, под свои некие кабинеты они открыли компанию, которую назвали там ЗАО Trinity Solutions, они открыли ООО Trinity, даже не постеснялись, и заехали в бизнес-инкубатор под видом маленькой компании. На что я провел, как бы, послал несколько обращений, да, как раз разговаривал и с руководителем этого департамента, вот, и, ну, там немножко по-другому, я очень серьезно, в том числе я подполковника ОЭПа насылал на товарища Теплова, директора этого казенного предприятия, да, по этому вопросу, потому что это,
ну, в общем,
целевое расходование.
Там не нашли, за что их упрекнуть, да?
Ну как, не нашли, но они очень быстренько это сказали, что у нас нет такого предприятия, хотя я и фотосъемку проводил, вот, что они быстренько их выгнали, и мы белые пушистые, как бы там прикрыли все.
Понятно. Вот.
Я жестко занимался этим предприятием, в общем, я думаю, что во всех остальных тоже что-то подобное происходит. Все равно лидеры отрасли, они все равно заезжают туда просто, я думаю, какими-то способами находят пути пользоваться льготами, не предназначенными для них.
Спасибо. Вот такой подробный расклад об одном, рассказ об одном из направлений деятельности Департамента предпринимательства и инновационного развития. Да, действительно, они там заняты тем, что создают, как это называется, инновационные кластеры. Честно говоря, от этого словосочетания не то что неловко, но оно вызывает некие сомнения в том, что за этим всегда стоит содержание. Вот когда слышишь инновационный кластер, некие сомнения возникают. Мы приветствуем Алексея Фурсина. Здравствуйте, присаживайтесь. Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы к нам присоединяется. Алексей Анатольевич Фурсин. Смотрите, я успел здесь со слушателем, пока вас дожидались, переговорить. Я спросил, кто имел дело с вашим департаментом из предпринимателей Москвы, и он рассказал о примере некого бизнес-инкубатора. Вы не против, если мы обратимся,
конечно,
к истории сразу,
конечно,
к очень конкретной?
Конечно.
Рассказал о примере бизнес-инкубатора, говорит, вот еще в эпоху, когда ваш департамент назывался чуть иначе, департамент науки, промышленной политики,
да, нас,
но тогда тоже вы его возглавляли еще,
да,
в 2017 году. Он говорит, вот некий был бизнес-инкубатор, и туда вместо того, чтобы малых предпринимателей запускать, запускали большие компании серьезные, которые тоже получали льготы, как если бы это были малые какие-то ребята. Готовы кратко комментировать? Я понимаю, что пересказ такой очень поверхностный, я даже не могу сейчас со слов слушателя указать на то, какое конкретное...
Не надо делать.
Да, пожалуйста. Какое конкретное это было предприятие, но такое теоретически возможно было бы, чтобы, например, льготами, которые рассчитаны на предприятие малые, скромные, воспользовались бы в Москве предприятия серьезные, большие.
Обязательно их?
Не обязательно, пожалуйста.
Просто я так это. Ну, первое, я думаю, что речь вообще шла не о бизнес-инкубаторе, а скорее всего о технопарке.
Так.
А вот, потому что бизнес-инкубатор – это немножко вообще история в большей степени про стартапы, которые даже иногда даже не стартапы, а даже команды, которые приходят в большей степени с вузов или с каких-то научных организаций, у которых только какая-то идея, и их в инкубаторе пытаются как раз проакселерировать,
научить,
помочь,
эту идею размять, разработать.
И сделать из нее как бы уже как бизнес-идею для того, чтобы она уже работала как бизнес.
Понятно.
Вот. Поэтому,
я говорился с Акшушкиным.
Поэтому думаю, что речь, скорее всего, шла именно о технопарках.
Технопарк.
Городских технопарках. Их действительно сейчас уже большое количество. Вчера вот как раз еще был присвоен статус ученому технопарку. У нас сейчас их уже 35. Значит, что касается льгот и что касается, назовем так, жильцов этих технопарков, да, значит, они не имеют ограничения с точки зрения того, что туда может прийти как малый, средний, так и, в принципе, крупный бизнес. Но крупный бизнес, как правило, уже там существует в этом технопарке, он является неким якорем. То есть, а вокруг него как раз создаются малые компании, которые как раз там являются, ну, либо функционально связаны с крупной компанией, либо, значит, ну, там могут быть и вообще с точки зрения отрасли никаким образом не пересекаться, а просто занимать площадку в технопарке, становясь там резидентом. Значит, вообще, в принципе, технопарки по своему количеству компаний, преобладающее большинство, я думаю, это порядка там 90 с лишним процентов, это малый и средний бизнес. То есть, это не крупные компании. Значит, что касается льгот, значит, поэтому, собственно говоря, льготы, которые предназначены для резидентов технопарков, то есть они предназначены в первую очередь там для резидентов, и, конечно, они даже вот отдельные прописаны как субъекты малого и среднего бизнеса тире резидентам технопарков, даже крупным компаниям они даются, ну, допустим, субсидии на компенсацию затрат по приобретению оборудования, они даются субъектам малого и среднего бизнеса, то есть как резидентам технопарков.
Очень хорошо, что мы сейчас вот так вот по терминологии прошлись. Уточнение. Те льготы, на которые могут претендовать резиденты технопарков, они... да, это все городские программы, это городская история,
да,
правильно?
Да,
это не
нет.
федеральные...
Нет.
То есть технопарки, например, в иных регионах, они могут по иным принципам функционировать.
Да, я думаю, что, в принципе, как бы мы же... Вот с точки зрения формирования системы поддержки, вне зависимости технопарки, не технопарки, бизнес, инновации, там, науки, наука, то есть в первую очередь начинаем смотреть про историю про велосипед, да, то есть чтобы его не выдумывать. То есть поэтому пылесосим все, что есть в регионах, то, что есть там за рубежом, и, соответственно, смотрим на предмет, насколько она применима сюда, там, к московской площадке. Поэтому что касается там региональных технопарков, у них примерно аналогичные могут быть инструменты, могут отличаться регион от региона набором. То есть, а так, то есть, но они ни в коем случае никак не связаны там с Москвой. Москва самостоятельно формирует, исходя из наших...
Свои подходы.
Подходы, да, из наших приоритетов, из наших там, наверное, отраслей, которые на сегодняшний день фокусируются в технопарках и вообще в столице в целом. То есть, ну, формируем те инструменты как раз для них.
Для людей, которые вообще, может быть, сейчас впервые только в нашем эфире столкнулись с этим сочетанием технопарк, давайте поясним. Там же могут располагаться как помещения рабочие, офисно-рабочие, так, например, и производственные в том числе. Вот сейчас можно как-то этот баланс нам продемонстрировать, ну, может быть, в долях, то есть там такой-то объем помещений занят под производство, такой-то объем занят вот под эту некую интеллектуальную офисную работу.
Ну, если в целом по технопаркам, то порядка, наверное, 50-55 – это производственные помещения. А вот, значит, там оставшаяся доля, она делится между там площадьми, которые для офисного, ну, такого делового, значит, ну, мы их называем, они потому что функционально могут быть использованы как для лаборатории, это не обязательно просто офис, где там, допустим, располагается IT-компания, да, то есть это может быть и лаборатории, а вот, но это кабинетного такого, это кабинетной площади. Но также внутри технопарков есть, ну, допустим, помещения, связанные там с, частично там с, складская какая-то,
то есть там... Потому, в общем, что все, что нужно предприятиям, все, что может потребоваться предприятиям.
Но надо иметь в виду следующее, что самое важное, даже не только эти помещения, которые носят для них как площади, на которых они осуществляют свою деятельность непосредственно там производственную, научную, там, там IT-деятельность. Там, это. Важно, что в технопарках, особенность технопарков, чтобы их не смешивать там, не знаю, с каким-нибудь деловым центром, значит, или просто производственным предприятием, в том, что в каждом технопарке есть инфраструктура для резидентов технопарков. Это не та инфраструктура, которая им нужна, значит, и которая не пользуется с точки зрения там, проведения там, мероприятий. Это могут быть центры коллективного пользования, то есть оборудование, которое закупается, которое тематически интересно для резидентов.
Но вы сейчас так четко попытались разграничить технопарк и бизнес-центр. Ну, в принципе, бизнес-центры тоже по той же схеме функционируют. Ну, то есть, вот есть помещение постоянно занимаемой организации, а есть какой-то набор сервисов, которые центр предоставляет.
Всем. Но в бизнес-центре, скорее всего, есть то, что можно назвать там конференц-залами, ну, да. Наверное, то есть это то, что как один из элементов тоже присутствует в технопарках. Маловероятно, что бизнес-центр будет вкладываться в центр коллективного пользования оборудованием, то есть ему это не нужно, потому что это, скорее всего, если и будет сделано, то просто какой-то отдельный бизнес посчитает, что у него есть спрос на этом, в этом бизнес-центре, чтобы сделать какой-то... там, не знаю, центр 3D-прототипирования, и туда кто-то придет. Я, ну, таких случаев не знаю, но, возможно, такие элементы присутствуют.
Вам эта иллюстрация на ум пришла, потому что в тех технопарках, которые существуют, в каком-то, может быть, из них есть...
вот, конечно,
то есть, сервис 3D-прототипирования, к которому может обратиться какая-то сторонняя компания.
Да, потому что так, если это востребовано, если это востребована компания, то сами управляющие компании технопарков, они могут, там, исходя из спроса, создать там, такой сервис. Вот. Там отдельные компании, управляющие компании технопарков видят необходимость создания внутри прямо технопарков еще одной там типа инфраструктуры, это коворкингов. Да, там, они могут быть небольшие, это не специализированный бизнес, как коворкинг, да, то есть, но он будет присутствовать, потому что они видят необходимость кооперации вот как раз вот этих маленьких компаний с там, там уже, пусть даже еще малым, но уже как бы с устоявшимся бизнесом.
Есть у вашего департамента, либо у какой-то иной службы, подразделения, правительство Москвы способ замерить эффективность таких площадок, чтобы вот сейчас уже, я не прошу этого в эфире сейчас сделать, хотя, может быть, у вас есть на памяти эти цифры или эти данные, чтобы сказать, что вот было создано такое-то количество площадок, туда въехало такое-то количество предприятий, город с этого получил такой-то результат. Вот возможно вообще такое замерять? Или это все-таки пока делается...
Сергей, я готов.
Да?
Давайте. Конечно. Смотрите, можно оценивать с точки зрения бизнеса, можно с точки зрения города. С точки зрения бизнеса. Сравним опять те же самые там, деловые центры, бизнес-центры и технопарк. Значит, как оценить эффективность площадки, как не по набору вакантных площадей, значит, вот я сейчас проходил через, у вас через студию, увидел свободные площади, места, да? Да? Значит, вот сейчас вакант в технопарке менее 5%.
Действительно, так приходится рассуждать, что если площади заняты, то они эффективно заняты, но бывает...
Нет, это может быть и неэффективно занято, но если мы говорим о том, что компания, то есть при том, при всем, что это не городские технопарки, это бизнес-технопарки, то есть у нас всего лишь из 35 5 городских технопарков, то есть и при этом даже у них, то есть арендная ставка для резидентов, она рыночная. То есть, если у вас компания выбирает ту или иную площадку, она выбирает, потому что она для него наиболее там, эффективна или удобна, или наличие там, не знаю, других компаний ему более выгодно, нежели там, прийти в другой бизнес-центр. Mm. Это там с точки зрения ну, там, некой такой сверки там, двух формаций. Mm-hmm. Второе, с точки зрения, если смотреть по тому, что мы можем видеть с точки зрения города, да, то есть мы даем льготы технопаркам, они получают там льготы на налог на прибыль, льготы на налог на имущество,
давайте
там на землю.
Вы же, исходя из того, что вы говорите, я понимаю, что эти льготы причитаются не только технопаркам, которые городом затеяны, вот этим пяти,
всем. Да, всем. Всем технопаркам предусмотрены льготы. Значит, но с каждым годом технопарк для того, чтобы подтвердить свой статус технопарка, он, соответственно, должен расти. У него должен быть рост там, по инвестициям, рост по там, средним заработным платам у резидентов технопарков, там, по ФОТу, по выручке. Значит, и мы вот можем наблюдать следующую картинку. То есть там те льготы, которые получили наши технопарки, значит, если их сравнить с инвестициями, которые вложены в технопарки, там, в инфраструктуру, в производство, в оборудование, значит, в создание новых объектов, значит, сегодняшняя статистика по там, предыдущим периодам – это рубль льготы, на рубль льготы 6 рублей частных инвестиций.
Это понятно, но инвестиции, опять же, это такой фактор не конечного успеха. Ну, то есть, это то, что характеризует работу предприятия, ну, собственно, в период работы. А вот именно какая-то цифра, которая бы там, ну, совсем, это даже, может быть, вульгарный параметр по нынешним временам, налоговые поступления вот, от работы.
Мы видим, сейчас не скажу, чтобы там сравнить по, там, допустим, там, 2018 году, потому что надо, то есть еще отчетный период не закончился. Вот, но мы видим, собственно говоря, рост, значит, если взять период к периоду, то есть рост по единице, ну, то есть тут надо брать, конечно, единицу, там, условно говоря, конкретный технопарк, то есть рост налогов, значит, с, до того, как был статус, и да, после того, как стал статус, то есть те президент даже... Не только, мы же в целом оценим технопарк по всей совокупности резидентов и управляющих компаний.
Так, но вы не сказали рост какой?
Он не меньше того объема льгот, который получил технопарк.
Я слушателям напоминаю, они тоже могут в этом разговоре участвовать. Для этого у нас смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм, говорит МСК-бот, можете писать туда. Вероятно, позже, уже во второй получасовке, будем принимать звонки по номеру 7373948. Беседуем с Алексеем Фурсиным, руководителем Департамента предпринимательства инновационного развития Москвы. Слушатель Сергей в Телеграме просто рассуждает. Средний бизнес – это оборот 2 миллиарда рублей, пишет он, до 250 сотрудников. Им, конечно, нужны субсидии и льготы. Но он просто о том, что все-таки полагает он, что не те, кто действительно в льготах нуждаются, размещаются в этих технопарках, а вот какие-то иные могут быть принципы. То есть как, происходит ли отбор или строго... В общем, как это работает?
Нет, никакого отбора не происходит. То есть в данном случае, знаете, он, наверное... рыночный отбор только происходит, то есть потому что технопарку для того, чтобы подтвердить свой статус и получать в дальнейшем льготы, у него должна быть совокупная экономика технопарка соответствовать тем параметрам, которые требуются для присвоения статуса. То есть, соответственно, как бы если у него располагается компания, пусть даже которая платит ему аренду по его там ставке, но у нее экономические показатели низкие, то для него этот резидент, назовем так, невыгоден.
Ну да.
То есть, соответственно, как бы он может принять для себя решение, что мне не нужен там статус технопарка, я буду, ну, как бы пусть располагается компания, ничего страшного. Значит, либо он понимает, что ему нужно тогда либо каким-то образом стимулировать, взращивать этого резидента. И почему я говорю по поводу создания вот этих объектов инфраструктуры, создания тех же самых коворкингов, создания там для них там даже серии мероприятий, которые позволяют для них обеспечить какой-то рост. Значит, либо другой вариант, он просто будет вести работу по замене резидента-арендатора его помещений.
Просто чтобы тогда дорисовать картинку, что такое технопарк. Я правильно понимаю, там компании существуют, работают, но в целом это может напоминать такое садовое товарищество. То есть там, по сути, есть некий председатель все равно. То есть есть управляющая компания, да? Которая может те или иные буквально распоряжения издавать, выпускать и адресовать их своим резидентам.
Ну, в любом случае...
До какой степени они зависимы?
Ну, в данном случае, я думаю, что такой прям зависимости у них нету, то есть они являются, как любая управляющая компания, которая обладает каким-то объемом имущества и которая распоряжается этим объемом имущества, то есть, соответственно, есть бизнес, который приходит на этот объект имущества, платит ему там стандартную, по стандартному механизму арендную плату, и, соответственно, как бы у управляющей компании может быть только, если мы не говорим про технопарк, да, то есть там претензия, платишь ты или не платишь арендную плату, да, являешься ты должником или не являешься. То есть вот все твое как бы взаимоотношение. Значит, вот, ну, как бы с точки зрения технопарка, то здесь, конечно, немножко там другая модель, то есть они там не могут влиять там на... бизнес сказать, что ты там, не подходишь, подходишь, то есть, но в то же время, то есть, понимать для себя, что если этот резидент для него несет понижение его экономических показателей, он для него не выгоден. То есть, распоряжение он никакое ему не выдаст, это не председатель
садового товарищества, но... предварительно в контракте это, вероятно, прописано. Механизм, как мы расстаемся.
Но он... будет в договоре аренды прописан все равно, скорее всего, и, то, что мы видим, это классические традиционные условия, которые в договоре аренды предусмотрены, он ему не скажет, что если ты
прямо
не
добьёшь,
если ты не это, изгоним. Да, то вот мы тебя выселяем.
Алексей Анатольевич, время сейчас наше ограничено, нас дали информационный выпуск. Напоминаю, Алексей Фурсин, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы в студии. После новостей вернемся.
Хороший вопрос.
11.36. Мы продолжаем разговор с руководителем Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексеем Фурсиным. Можете присоединяться. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите туда. Вопрос, на который, на самом деле, вы отвечали как раз в конце предыдущей получасовки, но, может, можно чем-то дополнить. Андрей из Химик пишет: вы работаете с технопарками и контролируете технопарки, а не резидентов? Ну, это вот, собственно, тот вопрос, который я задавал. Ваш департамент...
Мы не, даже я не назвал бы это контролем, это мониторинг взаимодействия и помощь технопарку. Но не только с технопарками, то есть у нас работа идет непосредственно до резидента. Управляющая компания — это как, вершинка муравейника, да, то есть там, поэтому как бы через нее можно донести максимум информации, то есть только до фактически одной организации. А работать в первую очередь нужно с резидентами, потому что они вот совсем, каждый из них он разный, то есть там, поэтому с точки зрения контроля только лишь выполнение тех обязательств, которые должен сделать технопарк, это вот... Там такая формальная часть, но неформальная часть – это работа с ними и с резидентами.
От слушателя 212-го реплика. Что ваши технопарки дали? Китайцы те скоро будут заводы на обратной стороне Луны строить и оттуда заваливать нас техникой. А вы арендный бизнес выдаете за прогресс. Вот это звучит как упрек.
Китайцы действительно...
Нет, китайцев комментировать, может, и...
Действительно, наверное, может быть, и будут строить там, хотя если съездят они в Китай, то они увидят, что китайцы вывели все заводы из Пекина, значит, и сейчас сконцентрировались на объектах, в которых располагаются компании, там, в большей степени связаны там, с IT-технологиями.
Насчет того, что арендный бизнес выдается за
инновацию. А что касается арендного бизнеса, это не арендный бизнес вообще не выдается ни за какую инновацию, то есть арендный бизнес – это просто использование эффективно того имущества, которое есть у бизнеса, для другого технологического предприятия. Это такая B2B-история. Значит, вопрос в инновация или новация, или там механизм заключается не в арендном бизнесе, а в поддержке самого технопарка, который создает инфраструктуру для другого бизнеса. То есть льготы, которые дают возможность направить сэкономленные средства на создание инфраструктуры для другого предпринимателя. Вот в чем заключается. А не в том, что это арендный бизнес или не арендный бизнес. То есть там некоторые владеют в технопарках на правах собственности, но для нас это не имеет значения. То есть он может там резидент выкупить это помещение, может арендовать это помещение. То есть это не, в этом как раз никакой инновации нет.
Еще одно направление работы вашего департамента, помимо мониторинга и анализа работы технопарков, вы, судя по вашему разделу на сайте правительства Москвы, очень много проводите публичных мероприятий и организуете некие публичные мероприятия для бизнеса, для предпринимателей. Призываете их встречаться, призываете их... участвовать в семинарах, состязаться в том числе. Сейчас конкурс «Прорыв года» – это то, что вот нам анонсирует в том числе этот раздел сайта правительства Москвы сейчас. «Прорыв года» предназначен для того, чтобы из предпринимателей малого, среднего формата выбрать кого? Вот что это?
Первое, что это первый действительно конкурс, который проводится такой на уровне правительства Москвы.
Первый. Просто создается ощущение, что, учитывая то, как часто нас говорят о предпринимательстве, наверняка кого-то там подключали.
Нет, но могут быть различные форматы там выявления
чемпионов,
да, то есть, но именно как вот присуждение предпринимательской премии на первый год, это в прошлом году были инициаторами сами же предприниматели, просили такую учредить премию мэра, мэр поддержал, и, соответственно, вот мы 4 марта запустили. Значит, здесь важно как бы следующее, здесь выявить среди действительно малого и среднего предпринимателя в различных номинациях лучших предпринимателей, которые станут примером для других.
Ну, без обид, но вот это все звучит как такая формация околосоветская, когда там вымпел лучший по профессии дают передовикам, и вы говорите, например, предприниматели сами попросили такой конкурс учредить. Когда вы говорите предприниматели, это вот что за организация?
Это не что за организация, это группа предпринимателей, это было как раз форум, который мы проводили, образовательный форум трансформации, который проходил у нас в Олимпийском, и в рамках диалога, тогда это был диалог между мэром и Оскаром Хартманом, который, соответственно, как бы попросил, как просьбу от предпринимательского сообщества для того, чтобы предприниматели видели не, и знали не хуже, чем знают какую-то знаменитость, а почему бы в городе не выявить лучших предпринимателей, значит, по различным там номинациям.
Но на перспективу это что может дать, например, самим победителям этого состязания? Они будут говорить, что их компания или они сами персонально лауреаты такого-то...
Вот, да, конечно, для них это будет отдельная программа продвижения их самих, их бизнеса, это раз. Второе, значит, это даст возможность нам, собственно говоря, сделать их, ну, такими, назовем, амбассадорами предпринимательского движения, потому что нам нужны лидеры, за которыми будут идти.
Вы, кстати, сами не размышляли о том, откуда вообще берутся из среды предпринимателей вот такие персонажи, как, ну, понятно, там, Борис Титов как флагман этого движения, но вообще вот есть предприниматель, он занят своим бизнесом, а тут он берется еще и в какую-то общественную работу, включается и становится там маяком, проводником тех или иных идей, возглавляет какое-нибудь предпринимательское объединение. Это вот зачем им?
Ну, здесь, наверное, такой спорный вопрос, потому что многие предприниматели, наоборот, стараются не входить в какие-то общественные объединения. Ну, даже так, может быть, не возглавлять эти общественные объединения, потому что они говорят, что они про бизнес, поэтому как бы вот, ну, там...
Не общественники,
да. Но в то же время, там, если не говорить о таких формализованных общественных объединениях, там, деловых сообществах, которые на сегодняшний день там сформированы, значит, предприниматели становятся, ну, назовем такими, лидерами мнений или там, ну, не знаю, авторитетами это среди своего там сектора, да, которые могут объединяться по разным совершенно причинам.
Признаком, да.
Там, может быть, это просто необходимость там, ответить на какие-то вызовы, которые стоят перед отраслью или там какой-то сферой. Возможно, это связано с каким-то диалогом с властью, да, то есть там, ну, к примеру, там сейчас все активно обсуждают там контрольно-надзорную деятельность, проверки и все остальное, значит, и понятно, что вокруг этой тематики формируются, ну, такие, назовем там, предпринимательские группы, которые готовят свои там предложения, свой взгляд на то, как нужно там регулировать эту надзорную деятельность и как, какие требования должны быть. То есть поэтому вот, ну, исходя из этого, и, наверное, формируются вот люди, которые назвать их там лидерами какого-то делового сообщества нельзя, но то, что они представители и представители определенного там, не знаю, вида бизнеса, какой-то сферы. И они выразители вот мнения вот этой группы, то есть там, ну, такое есть.
К конкурсу давайте вернемся. Формат таков. Лучшие предприниматели будут выбраны среди молодых бизнесменов, предпринимателей старше 55 лет, успешных мам, представители социально ответственного бизнеса, иностранных предпринимателей, создавших бизнес в Москве. Это по каждому из направлений, вернее, так скажем, в каждой из групп будет свой лидер, свой чемпион,
да,
правильно?
Да, 9 номинаций, 9 лидеров.
Для того, чтобы ввязаться в эту историю, они должны будут обратиться куда?
Они должны подать заявку, значит, на сайт mbm.ru. Соответственно, после этой заявки попадает в обработку, соответственно, по результатам анализа этих заявок будут выбраны как раз, ну, там, топ-10, и дальше пройдет еще отдельное голосование среди предпринимателей и среди жителей города.
Вот по поводу жителей города, это будет происходить на портале «Активный гражданин», как, опять же, ваш департамент сообщает, с 29 по 14 мая. Как вы планируете заинтересовать граждан, москвичей в том, чтобы вообще начать разбираться, вот, за кого они готовы отдать голос в таком-то состязании? Вот, каков,
ну,
мотив, мне кажется, для москвича?
Ну, первое, что мотив для москвича мы видим, он пусть медленно, но интерес у жителей города к бизнесу и к тем, что занимается бизнес, он присутствует, но просто у нас есть еще там один проект, он, назовем так, он немножко из другой сферы, но связан как раз с вниманием и интересом простых жителей к тому, что делается в городе среди там различного бизнеса, да, то есть этот проект называется там «День без турникетов», когда мы как раз, значит, проводим различного формата там экскурсии, мастер-классы, квесты в компаниях, которые занимаются тем или иным бизнесом. И я вам скажу следующее, что, значит, как мы только открываем запись на отдельные там компании, на отдельные мероприятия, запись заканчивается в течение нескольких минут. Значит, поэтому интерес присутствует. Что касается заинтересовать жителя, чтобы он голосовал или не голосовал, ну, мне кажется, здесь важна просто та самая презентация, которая должна быть размещена на там активном гражданине, чтобы жителя действительно зацепило. Потому что он будет голосовать не за, ну, там, скорее всего, не за какие-то там показатели, он будет голосовать там душой.
Он, но если он имел дело с этим сервисом, с этой компанией, да, он будет, да, да, про нее что-то думать.
Да.
Те, кто, возможно, будут получать там этот статус, это звание, они какое-то вознаграждение за это получат от города? Ну, то есть премироваться будут чем-то, кроме вот возможности называть себя, вот, спрезентовать себя как лауреата в конкурсе?
Там будет программа продвижения компании и его бизнеса. То есть это фактически рекламная кампания и пиар-компания, которую город возьмет на себя за это, за этих предпринимателей.
Это насколько затратное для города, в принципе, мероприятие?
Ну,
ну вот, в сумме, считая проведение и вот последующее какое-то, какую-то помощь этим компаниям.
Я думаю, что это в пределах того бюджета, который тратят компании на продвижение себя в течение там года, но только учитывая, что это будем делать с учетом там городских ресурсов, это для нас это просто будет, ну, так дешевле.
Уже принимаете заявки?
Да, конечно.
Вы сами что-то просматривали? Особенно меня интересует, знаете, какой раздел, касающийся иностранных предпринимателей, создавших в Москве бизнес. Если интересовались, если нет, можно так и сказать, но если интересовались, это кто? Какого рода бизнес? Что это за предприниматели?
Ну, это в основном, конечно, связано с производственной деятельностью, там, где размещается какой-то на бизнес, который уже является, ну, назовем так, продолжением
иностранного предпринимателя. То есть кто-то со своей франшизой сюда приходит?
Сюда, со своей франшизой, ну, или перенос, например, соответственно.
Например.
Мы не, сейчас не, я не рассматривал там по иностранному предпринимателю, могу сказать, конечно, это одна из меньших по количеству заявок номинации, вот, но здесь важно как раз, что просто отметить, что такие предприниматели, мы тоже здесь рады, и мы хотим, чтобы они сюда приходили, это отдельно как бы из направления, с точки зрения привлечения инвестиций в город, вот, значит.
Смотрите, мне на самом деле даже, допустим, за рамками конкурса, если вы владеете информацией, представлением, вот именно какого рода иностранный бизнес, не крупный, то есть не транснациональные какие-то корпорации, здесь в Москве себя хотят проявить и сюда заходят. Хоть один, породу один пример, да, род породу деятельности,
направление. Породу деятельности, вот, как вы сказали, еще до реорганизации, мы как раз занимались направлением, связанным с привлечением иностранных инвесторов, значит, и, ну, допустим, компании, которые работают в сфере машиностроения, да, то есть, соответственно, как бы они готовы локализовать свое производство и локализовали, то есть, ну, вот сейчас идет у них там размещение, ну, там, строительство завода, то есть, вот для них интересно, как бы, почему интересна Москва, потому что, в первую очередь, за счет там кадрового потенциала, значит, второе, что с точки зрения, ну, допустим, это сейчас я привожу пример по немецкой компании, значит, стоимость специалиста в Германии, стоимость специалиста такого же уровня в Москве совершенно разная для бизнеса. Вот. Ну и плюс те преференции режимы, которые создала Москва там, для инвесторов.
Иностранных инвесторов.
Да, то есть дает возможность сравнивать условия и экономику создания бизнеса в Германии и создания бизнеса в Москве. Там. Есть отдельные для этого как раз территории, это тоже как одна из таких льготируемых преференциальных территорий, но она... как бы под эгидой там федерального, в том числе законодательства, это особая экономическая зона, значит, на которой как раз, значит, локализуются, интересно они в первую очередь там иностранным компаниям.
Тогда получается, давайте так, исходя из того, что это как бы один полюс, полюс состязающихся, а на другом, как мне представляется, находятся наши здешние представители совсем малого бизнеса, вот до какой степени малого? Ну, то есть владелец там пары фудтраков может
вязаться? Да может любой подать, свою заявку, то есть мы более того даже призываем, чтобы каждый подавал заявку, значит, то есть у нас нет ограничения там ни для микробизнеса, ни даже для индивидуального предпринимателя. Вот. Поэтому, то есть, ну, учитывая, что такие номинации, они совершенно как бы могут затрагивать разные сферы бизнеса, там, я не знаю, мама-предприниматель может быть хоть кто, она хоть может быть на основе ИП, там, хоть ООО. То есть, но она...
то есть, вот как раз этот момент не принципиально. Действительно, может быть индивидуальный предприниматель?
Конечно. Может любой, и мы видим, что сейчас подают, в том числе, индивидуальный предприниматель.
Слушатель второй насторожен, он пишет: идем путем понижения, привлекаем иностранцев дешевой рабочей силой. Ну, вы сейчас привели в качестве аргумента для того, чтобы немецкой компании сюда зайти, стоимость работы нашего специалиста оказалась ниже. Кого-то это настораживает?
Ну, это не должно настораживать. Мы, наоборот, стремимся к тому, чтобы повышать, чтобы заработная плата как раз повышалась у специалистов, да, но, собственно говоря, я сравнил только то, чего мы видим с точки зрения заработных плат там, одного и того же специалиста, допустим, ну, это не во всех сферах, допустим, если мы говорим там про какую-нибудь IT-сферу, да, то заработная плата специалиста, там, IT-шника в Москве и в других странах, она сравнима. Вот, то есть, но есть специальности просто, по которым там компании готовы сюда приходить, потому что здесь могут они найти хороших специалистов, а там система налогообложения там в зарубежных странах, она такова, что для них специалист будет дороже.
Ну да. Вы чуть раньше сами упомянули, что ваш департамент в том числе... Ну, способствует. Это было в разговоре о том, откуда берутся такие общественники, бизнесмены. Там про избыточные требования контрольно-надзорные был разговор. Ваш департамент в этом направлении как-то работает, чтобы сглаживать вот эти углы и противоречия? Или вы, может быть, вообще принципиально там встаете на сторону предпринимателей в таких вопросах? Говоря об углах противоречиях, я имею в виду, разумеется, госорганы надзорные и бизнес.
Ну, здесь два направления. Первое направление, которое сейчас, наверное, охвачены многие органы власти не только на уровне там регионов, но и Российской Федерации, то есть это то, что сейчас проводится аудит по всем видам надзора с точки зрения там устаревших, не устаревших,
изменивших. Президент за 2 года
да,
поручил...
Совершенно верно, да, дойти до как раз до той регуляторной гильотины. Поэтому мы сейчас для этих целей собираем как раз каждую неделю предпринимательское сообщество и каждую неделю рассматриваем тот или иной вид надзора. Ну, там, но в первую очередь рассматриваем...
С представителями самих органов?
В том числе с представителями органов, да. Вот такая вот достаточно интересная конструкция, даже иногда с элементами батла. Значит, но нам важно здесь, собственно говоря, в большей степени мнение самих предпринимателей, потому что то есть, не чиновник должен оценить, провести этот аудит, а мы должны каким-то образом базироваться все-таки на той практике, с которой столкнулись предприниматели.
Раз уж вы взялись описывать буквально вот этот рабочий процесс, это довольно редко происходит. Встречаются предприниматели, встречаются представители надзорных органов, встречаются представители правительства Москвы. И по итогам что? Там просто есть какой-то стенограмма, что ли,
сдаётся? Нет, по итогам, собственно говоря, формируется список предложений от предпринимателей с точки зрения тех норм, которые на сегодняшний день предлагается изменить, скорректировать или сохранить.
Но с этим потом будут работать законодатели?
Учитывая, что сборку по всем видам надзора занимается сейчас там федеральное министерство Минэкономразвития, то есть, соответственно, как бы дальше, то есть они будут собирать с каждого региона, то есть там предложения, в том числе и Москва будет участником этого процесса.
Не захлебнется эта работа? Ну, то есть, вот если вы говорите, что там еженедельно встречаются, что-то вырабатывается, готовятся документы.
Другого варианта в этом процессе нет. То есть, президент поставил срок 2 года, и за 2 года, по оценкам предпринимателей, что на сегодняшний день по всем видам надзора это порядка 2 миллиона требований. 2 миллиона требований. То есть для того, чтобы проанализировать, это действительно там должны быть, наверное, вот эти 2 года плодотворной работы. Захлебнется или нет, тут могут быть разные совершенно подходы. То есть можно какую-то норму посмотреть и сказать, что эта норма устарела, и тут достаточно простое, наверное, может быть, оказаться решение. А где-то это может быть связано вообще с изменением подхода, то есть это совершенно другой вид работы.
У меня вопрос скорее был про то, что диалог как формат вот, исполнения этой задачи, насколько он уместен. То есть не то чтобы посадить группу умников, которая бы выработала изначально какие-то параметры
Думаю, это, Сергей, не исключается, потому что для того, чтобы, наверное, принять взвешенное решение, нельзя просто полагаться на то, что там предприниматель скажет, что надо вот это все поотменять. Да, то есть все равно должна быть проведена там работа, которая там связана, может быть, не только с точки зрения там чиновничьей и юридической, а иногда даже там и научная работа, какие там, условно говоря, требования должны быть установлены для того, чтобы, используя там сегодняшние современные технологии, отходя уже от требований, которые установлены были там, не знаю, в 60-х, 80-х годах.
Все это переформатировать.
То есть что должно быть, что нужно проверить для того, чтобы сказать, что там, не знаю, там безопасность человека соблюдена. Вот. И это не только работа над, там, не знаю, пожеланием, претензии бизнеса, это работа в том числе и группы, как раз, как вы сказали, умников.
Около минуты у нас остается. В финале позвольте вопрос по конкретной истории. Вы читали, разумеется, публикации о том, что происходит с сетью кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой.
Да.
У нее претензии конкретно к московскому Роспотребнадзору. Она даже в суд собирается подавать именно вот на здешнее московское, не знаю, управление, подразделение. Департамент как-то выходил на связь с ней по этому поводу? Департамент вообще планирует в этой истории какое-то участие принять?
С Анастасией мы работаем достаточно плотно, потому что у нее много инициатив, связанных с...
То есть она как раз тот общественник, про которого мы...
Да, как раз вот тот общественник, который не возглавляет общественную организацию, но в то же время ведет достаточно активную деятельность с точки зрения того, чтобы сформировать именно ту среду, которая нужна для предпринимательства. Что касается ее спора там с Роспотребнадзором, значит, по...
санитарным каким-то
вещам. Тем, да, нарушениям, которые выявлены. Мне кажется, здесь работа уже в большей степени должна быть связана там с судебным разбирательством, потому что это уже только можно разобраться через экспертизу и через судебное решение. Вот. А второе, это то, что мы перед этим с вами, Сергей, обсуждали, что не будет вот того голоса предпринимателя сейчас в формировании там пожеланий к этому надзору. Собственно говоря, эти требования и нормы, они останутся вот в том виде, в котором есть.
Спасибо за этот разговор. Алексей Фурсин, руководитель департамента предпринимательства инновационного развития Москвы, был с нами. Приходите еще. Спасибо.
Спасибо, Сергей.